Страница 16. Параграф 4. Отмирание государства и насильственная революция. Слова Энгельса об отмирании государства пользуются такой широкой известностью, они так часто цитируются, так рельефно показывают, в чем состоит соль обычной подделки марксизма под оппортунизм, что на них необходимо подробно остановиться. Приведем все рассуждение, из которого они взяты. Пролетариат берет государственную власть и превращает средства производства прежде всего в государственную собственность. Но тем самым он уничтожает самого себя как пролетариат. Тем самым он уничтожает все классовые различия и классовые противоположности, а вместе с тем и государство как государство. Существовавшему и существующему до сих пор обществу, которое двигается в классовых противоположностях, было необходимо государство, то есть организация эксплуататорского класса для поддержания его внешних условий производства, значит, в особенности для насильственного удержания эксплуатируемого класса в определяемых данным способом производства условиях подавления – рабство, крепостничество, наемный труд. Государство было официальным представителем всего общества, его сосредоточением в видимой корпорации. Но оно было таковым лишь постольку, поскольку оно было государством того класса, который для своей эпохи один представлял все общество. В древности оно было государством рабовладельцев, граждан государства, в средние века феодального дворянства, в наше время буржуазии. Когда государство наконец-то становится действительно представителем всего общества, тогда оно само себя делает излишним. С того времени, как не будет ни одного общественного класса, который надо бы было держать в подавлении, с того времени, когда исчезнут вместе с классовым господством, вместе с борьбой за отдельное существование, порождаемые теперешней анархией в производстве, те столкновения и эксцессы, крайности, которые проистекают из этой борьбы. С этого времени нечего будет подавлять, не будет и надобности в особой силе для подавления в государстве. Страница 17. Первый акт, в котором государство выступает действительно как представитель всего общества, взятие во владение средств производства от имени общества, является в то же время последним самостоятельным актом его как государства. Вмешательство государственной власти в общественные отношения становится тогда в одной области за другой излишним и, само собой, засыпает. Место правительства над лицами заступает распоряжение вещами и руководство процессами производства. Государство не отменяется, оно отмирает. На основании этого следует оценивать фразу про свободное народное государство, фразу, имевшую на время агитаторское право на существование, но в конечном счете научно несостоятельную. На основании этого следует оценивать также требования так называемых анархистов, чтобы государство было отменено сегодня на завтра. Антидюринг. Неспровержение науки господином Евгением Дюрингом. Страница с 301 по 303, по третьему немецкому изданию. Смотри Маркс и Энгельс. Сочинение второе издание, том 20, страницы 291-292. Не боясь ошибиться, можно сказать, что из этого замечательно богатого мыслями рассуждения Энгельса действительным достоянием социалистической мысли в современных социалистических партиях стало только то, что государство отмирает, по Марксу, в отличие от анархического учения об отмене государства. Так обкорнать марксизм значит свести его к оппортунизму. ибо при таком толковании остается только смутное представление о медленном, ровном, постепенном изменении, об отсутствии скачков и бурь, об отсутствии революции. Отмирание государства, входящим, общераспространенным, массовым, если можно так выразиться, понимании, означает, несомненно, затушевывание, если не отрицание революции. Страница 18. А между тем, подобное толкование есть самое грубое, выгодное лишь для буржуазии искажение марксизма, теоретически основанное на забвении важнейших обстоятельств и соображений, указанных хотя бы в том же, приведенном нами полностью, итоговом рассуждении Энгельса. Во-первых, в самом начале этого рассуждения Энгельс говорит, что, беря государственную власть, пролетариат тем самым уничтожает государство как государство. Что это значит, об этом думать не принято. Обычно это либо игнорируют совершенно, либо считают чем-то вроде гегельянской слабости Энгельса. На деле в этих словах выражен кратко опыт одной из величайших пролетарских революций, опыт Парижской коммуны 1871 года, о чем подробнее пойдет у нас речь в своем месте. На деле здесь Энгельс говорит об уничтожении пролетарской революции государства буржуазии, тогда как слова об отмирании относятся к остаткам пролетарской государственности после социалистической революции. Буржуазное государство не отмирает по Энгельсу, а уничтожается пролетариатом в революции. Отмирает после этой революции пролетарское государство или полугосударство. Во-вторых, государство есть особая сила для подавления. Это великолепное и в высшей степени глубокое определение Энгельса дано им здесь с полнейшей ясностью. А из него вытекает, что особая сила для подавления пролетариата буржуазии, миллионов трудящихся горстками богачей, должна смениться особой силой для подавления буржуазии пролетариатом. Диктатура пролетариата. В этом и состоит уничтожение государства как государства. В этом и состоит акт взятия во владение средств производства от имени общества. И само собой очевидно, что такая смена одной буржуазной особой силы другую пролетарскую особую силу никак уже не может произойти в виде отмирания. Страница 19. В-третьих, об отмирании, и даже еще рельефнее и красочнее, о засыпании, Энгельс говорит совершенно ясно и определенно по отношению к эпохе после взятия средств производства во владение государством от имени всего общества, то есть после социалистической революции. Мы все знаем, что политической формой государства в это время является самая полная демократия. Но никому из оппортунистов, бесстыдно искажающих марксизм, не приходит в голову, что речь идет здесь, следовательно, у Энгельса, о засыпании и отмирании демократии. Это кажется на первый взгляд очень странным. Но непонятно это только для того, кто не вдумался, что демократия есть тоже государство, и что, следовательно, демократия тоже исчезнет, когда исчезнет государство. Буржуазное государство может уничтожить только революция. Государство вообще, то есть самая полная демократия, может только отмереть. В-четвертых. Выставив свое знаменитое положение «государство отмирает», Энгельс сейчас же поясняет конкретно, что направляется это положение и против оппортунистов, и против анархистов. При этом на первое место поставлен у Энгельса тот вывод из положения об отмирании государства, который направлен против оппортунистов. Можно биться о заклад, что из 10 тысяч человек, которые читали или слыхали об отмирании государства, 9990 совсем не знают или не помнят, что Энгельс направлял свои выводы из этого положения не только против анархистов. А из остальных 10 человек, наверное, 9 не знают, что такое свободное народное государство и почему в нападении на этот лозунг заключается нападение на оппортунистов. Так пишется история. Так происходит незаметная подделка великого революционного учения под господствующую обывательщину. Вывод против анархистов тысячи раз повторялся, опошлялся, вбивался в голову наиболее упрощенно, приобрел прочность предрассудка. А вывод против оппортунистов затушевали и забыли. Страница 20. Свободное народное государство было программным требованием и ходячим лозунгом немецких социал-демократов 70-х годов. Никакого политического содержания, кроме мещански напыщенного описания понятия демократии, в этом лозунге нет. Поскольку в нем легально намекали на демократическую республику, постольку Энгельс готов был на время оправдать этот лозунг с агитаторской точки зрения. Но этот лозунг был оппортунистичен, ибо выражал не только подкрашивание буржуазной демократии, но и непонимание социалистической критики всякого государства вообще. Мы за демократическую республику, как наилучшую для пролетариата форму государства при капитализме. Но мы не вправе забывать, что наемное рабство есть удел народа и в самой демократической буржуазной республике. Далее. Всякое государство есть особая сила для подавления угнетенного класса. Поэтому всякое государство не свободно и не народно. Маркс и Энгельс неоднократно разъясняли это своим партийным товарищам в 70-х годах. Имеются в виду работы Маркса, критика готской программы, 4-й раздел, и Энгельса, антидюринг, а также письмо Энгельса Бебелю от 18-28 марта 1875 года. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 19, страницы с 26 по 32, том 20, страницы 291-292, том 19, страницы с 1 по 8. В-пятых, в том же самом сочинении Энгельса, из которого все помнят рассуждения об отмирании государства, есть рассуждение о значении насильственной революции. Историческая оценка ее роли превращается у Энгельса в настоящий панегирик насильственной революции. Этого никто не помнит. О значении этой мысли говорить и даже думать в современных социалистических партиях не принято. В повседневной пропаганде агитации среди масс эти мысли никакой роли не играют. А между тем, они связаны с отмиранием государства неразрывно в одно стройное целое. Вот это рассуждение Энгельса. Что насилие играет также в истории другую роль, кроме свершителя зла, именно революционную роль, что оно, по словам Маркса, является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым, что насилие является тем орудием, посредством которого общественное движение пролагает себе дорогу и ломает окаменевшие, омертвевшие политические формы, обо всем этом ни слова у господина Дюринга. Маркс, «Капитал», том 1. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 761. Дюринг, Евгений, 1833-1921 годы. немецкий философ и экономист, мелкобуржуазный идеолог. Философские взгляды Дюринга представляли собой эклектическую смесь позитивизма, метафизического материализма и идеализма. Взгляды Дюринга, нашедшие поддержку среди части германской социал-демократии, были подвергнуты критике Энгельсом в книге «Антидюринг. Переворот науки», произведенной господином Евгением Дюрингом. Ленин в своей книге «Материализм и империокритицизм» и в ряде других произведений неоднократно критиковал эклектические воззрения Дюринга. Страница 21. Лишь со вздохами и стонами допускает он возможность того, что для ниспровержения эксплуататорского хозяйничания понадобится, может быть, насилие, к сожалению, изволите видеть. Ибо всякое применение насилия деморализует, дескать, того, кто его применяет. И это говорится, несмотря на тот высокий нравственный идейный подъем, который бывал следствием всякой победоносной революции. И это говорится в Германии, где насильственное столкновение, которое ведь может быть навязано народу, имело бы по меньшей мере то преимущество, что вытравило бы дух холопства, проникший в национальное сознание из унижения 30-летней войны. 30-летняя война 1618-1648 годов, первая общеевропейская война, явившаяся результатом обострения противоречий между разными группировками европейских государств и принявшая форму борьбы между протестантами и католиками. Война началась восстанием в Чехии против гнета Габсбургской монархии и наступления католической реакции. Вступившие затем в войну европейские государства образовали два лагеря. Папа, испанские и австрийские Габсбурги и католические князья Германии, объединившись под знаменем католицизма, выступили против протестантских стран Чехии, Дании, Швеции, Голландской республики и ряда принявших реформацию немецких государств. Протестантские страны поддерживались французскими королями, противниками Габсбургов. Германия стала главной ареной этой борьбы, объектом военного грабежа и захватнических притязаний участников войны. Война закончилась в 1648 году заключением Вестфальского мира, закрепившего политическую раздробленность Германии. Это тусклое, дряблое, бессильное поповское мышление смеет предлагать себя самой революционной партии, какую только знает история. Страница 193 по третьему немецкому изданию, конец четвертой главы второго отдела. Смотри Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 20, страница 189. Как можно соединить в одном учении этот панегирик насильственной революции, настойчиво преподносимый Энгельсом немецким социал-демократам с 1878 по 1894 год, то есть до самой его смерти, с теорией отмирания государства? Обычно соединяют то и другое при помощи эклектицизма, безыдейного или софистического выхватывания произвольно и для угождения власть имущим то одного, то другого рассуждения. Причем в 99 случаях из 100, если не чаще, выдвигается на первый план именно отмирание. Диалектика заменяется эклектицизмом. Это самое обычное, самое распространенное явление в официальной социал-демократической литературе наших дней по отношению к марксизму. Такая замена, конечно, не новость. Она наблюдалась даже в истории классической греческой философии. При подделке марксизма под оппортунизм, подделка эклектицизма под диалектику легче всего обманывает массы, дает кажущееся удовлетворение, якобы учитывает все стороны процесса, все тенденции развития, все противоречивые влияния и прочее, а на деле не дает никакого цельного и революционного понимания процесса общественного развития. Страница 22. Мы уже говорили выше и подробнее покажем в дальнейшем изложении, что учение Маркса и Энгельса о неизбежности насильственной революции относится к буржуазному государству. Оно сменится государством пролетарским, диктатурой пролетариата, не может путем отмирания, а может, по общему правилу, лишь насильственной революцией. Панегирик, воспетый ей Энгельсом и вполне соответствующий многократным заявлениям Маркса, вспомним «Конец нищеты философии» и «Коммунистического манифеста», с гордым открытым заявлением неизбежности насильственной революции, вспомним критику Готской программы 1875 года, почти 30 лет спустя, где Маркс беспощадно бичует оппортунизм этой программы. Этот панегирик отнюдь не увлечение, отнюдь не декламация, не полемическая выходка. «Нищета философии», смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 4, страницы 184-185. «Коммунистический манифест», смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 4, страница 459. «Готская программа», программа Социалистической рабочей партии Германии, принятая в 1875 году на съезде в Готе при объединении двух существовавших до того отдельно немецких социалистических партий – эйзенахцев, руководимых Бебелем и Либкнехтом и находившихся под идейным влиянием Маркса и Энгельса, и лассальянцев. Программа страдала эклектизмом и была оппортунистической, так как эйзенахцы – по важнейшим вопросам сделали уступки лассальянцам и приняли лассальянские формулировки. Маркс в работе «Критика Готской программы» и Энгельс в письме Бебелю от 18-28 марта 1875 года подвергли проект Готской программы уничтожающей критике, рассматривая его как значительный шаг назад по сравнению с эйзенахской программой 1869 года. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 19, страницы с 9 по 32 и с 1 по 8. Необходимость систематически воспитывать массы в таком, именно таком взгляде на насильственную революцию лежит в основе всего учения Маркса и Энгельса. Страница 22. Измена их учению, господствующими ныне социал-шовинистским и коутскианским течениями, особенно рельефно выражается в забвении теми и другими такой пропаганды, такой агитации. Смена буржуазного государства пролетарским невозможна без насильственной революции. Уничтожение пролетарского государства, то есть уничтожение всякого государства, невозможно иначе, как путем отмирания. Подробное и конкретное развитие этих взглядов Маркс и Энгельс давали, изучая каждую отдельную революционную ситуацию, анализируя уроки опыта каждой отдельной революции. К этой, безусловно, самой важной части их учения – мы переходим.